Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании Игоря Горькового, историка-москвоведа. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами идем в район Ростокино. Казалось бы, сейчас многие скажут, что там смотреть, новостройки, сплошные новостройки, но не совсем так и не совсем туда, наверное. Выходим мы из метро ВДНХ, то есть, видите, уже сразу не станция Ростокино Московского центрального кольца нового, а из станции ВДНХ, но не к самому парку, не к самому ВДНХ, а вот с обратной стороны гостиницы «Космос». Выходим и идем вдоль проспекта Мира в сторону области до Рабочего и Колхозницы. Доходим, вот перед нами с противоположной стороны Рабочей Колхозницы, и здесь я уже Игорю передаю слово.
Ну да, действительно, в общем-то, Ростокино в прямой видимости находится, потому что современный район Москвы совсем рядом. Фактически вот здесь, за улицей Сергея Эйзенштейна, уже Ростокино начинается. Хотя историческое Ростокино расположено несколько дальше, и по мере продвижения к нему, к истории этого интересного места, когда-то подмосковного, теперь московского, мы с вами еще вернемся. А пока я хотел бы обратить ваше внимание на интересную связь истории, архитектуры, образов. Вот сейчас с левой стороны от нас остается памятник Рабочему и Колхознице, можно сказать, визитная карточка Советского Союза, представленная в 1937
году. Явно киностудия «Мосфильм».
Ну, и киностудия «Мосфильм» в 1937 году на Парижской выставке. Замечательная работа скульптора Мухиной, архитектора Иофана. Но ведь советская архитектура, она тоже была разнообразной. И вот как раз если говорить об антиподах советской архитектуры, то тому направлению в ней, которое олицетворял собой Борис Иофан, противостоял очень интересный человек, творение которого я уважаю. Это Иван Жолтовский. Вот один из интереснейших домов, который он построил в Москве, сейчас находится непосредственно рядом с нами. Это дом номер 184, знаменитый дом Минсельхоза. До этого назывался дом ВСНХ. Чем интересен Жолтовский? Тем, что он инкорпорировал в архитектуру сталинских домов достижения архитектуры эпохи Возрождения. Его называют таким сталинским палладианцем.
Это вот, можно посмотреть, кстати, в самом центре Москвы, недалеко от Маяковской.
Да, и можно посмотреть прямо здесь, даже не обязательно ехать в центр Москвы. Вот посмотрите на это здание, на его замечательные объемы, на строгую, просчитанную тектонику фасада, на замечательные окна по форме наличники. В общем, все очень интересно. А внутри здания, как сообщают путеводители, когда-то были поставлены камины, под которые были загримированы обычные батареи. Вот это, по-моему, очень яркий символ. То есть камин — это образ, а на самом деле это была просто батарея. Вот. И, тем не менее, в советской архитектуре были и другие не менее интересные эксперименты, хотя, может быть, эти эксперименты, они не всегда заканчивались успехом. И вот здесь, вроде бы в таком не самом известном уголке Москвы, рядом с этим домом, вот прямо буквально следующее здание, вот вы посмотрите, Алексей, кажется, что это новострой какое-то, офисное здание, это вот 186/1, здание с узкими такими полосками окон. Сейчас многочисленные офисы, там располагаются магазины и так далее. А ведь на самом деле...
Ну, я бы не назвал его новостройкой, потому что тут явно прослеживаются все тенденции сталинской архитектуры.
Да, но даже еще не сталинская. Это такой последний взлет советского конструктивизма. Да. И это здание построил тот самый архитектор, который очень известен любителям архитектуры 20 века по знаменитому дому Наркофина, Моисей Яковлевич Гинзбург.
А, неужели это Гинзбург?
Да, это он самый, и это здание, которое должно было стать, можно сказать, типовым, точнее, оно отражало идеи Гинзбурга даже, может быть, в большей степени, чем здание Наркофина, потому что здесь, в здании общежития для работников ватной фабрики сделано было три корпуса. Один с квартирами для семейных рабочих, второй деревянный, с ячейками типа F. Это очень интересная идея Гинзбурга, то есть зал более-менее с высокими потолками, а потом потолок снижался, под ним находилась ниша для кровати, таким образом удавалось сэкономить в масштабах всего здания пространства. То есть это такие квартиры-ячейки, где могла жить семья, мог жить один человек. Но, тем не менее, они были изолированы от других, и это уже давало возможность более-менее какого-то приватного пространства. Ну, а третий зал, вот третье здание, это зал собраний, столовая, кухня и так далее. К сожалению, вот именно самый интересный корпус с вот этими ячейками не сохранился, а два других здания здесь находятся. Мы мимо них с вами проходим и уверенно идем вперед. И видим с левой стороны, на противоположной от нас стороне дороги, Государственный научно-исследовательский институт приборостроения. Само по себе здание вряд ли нас с вами может заинтересовать, но вот место, на котором оно находится, очень любопытно. Дело в том, что по многочисленным свидетельствам здесь находилась когда-то смотровая площадка, как это ни странно звучит, но люди, приезжавшие в Москву с северной стороны по Ярославской дороге, здесь останавливались, и отсюда они начинали видеть Первопрестольную. Отсюда открывались купола храмов московские на горизонте, можно было видеть какие-то высокие здания. В общем, некий аналог Поклонной горы, но в северном направлении. Есть даже такое убеждение, такая точка зрения у местных краеведов, что сюда приезжал Александр Сергеевич Пушкин для того, чтобы полюбоваться красотами. Вот как это неудивительно сейчас звучит.
Почему бы и нет? Да, мы тоже сюда пришли красотами любоваться. Да. Мы же не на новостройки и смотрим.
Надо сказать, что он любовался красотами именно в том направлении, которое я сейчас хотел бы вам предложить, Алексей. Дело в том, что, конечно, если сейчас посмотреть вправо или влево, здесь особенных красот мы не видим. Но если посмотреть в сторону реки Яузы, то даже сейчас угадывается очень интересный рельеф, потому что Яуза прорезала себе достаточно глубокую долину, и мы можем сейчас видеть, как здесь в перспективе уже показался главный герой нашего сегодняшнего рассказа, Ростокинский акведук. И вот на эту когда-то сельскую местность с рекой Яузой, с ее притоками, с живописными деревнями, с этого высокого холма любовались москвичи, в том числе, возможно, Александр Сергеевич. Но все, теперь мы уже находимся в прямой видимости от Ростокинского акведука. И, тем не менее, я предлагаю, чтобы нам увидеть этот памятник с самой, наверное, удачной точки зрения, пройти еще вперед и потом спуститься вниз к пешеходному мостику, который нас выведет на противоположный берег реки Яузы. Его еще называют здесь свадебным мостиком, потому что там очень много висит разных замочков и так далее. Так вот, когда мы спускаемся здесь вниз, мы видим Ростокинский акведук во всей его мощи, во всей его красоте, а действительно сооружение это уникальное. Но к нему все-таки я еще, пока мы с вами спускаемся, не хотел бы переходить раньше времени, а все-таки два слова о селе Ростокино. Село Ростокино располагалось на противоположном сейчас от нас берегу Яузы, на противоположной стороне Ярославской дороги. То есть мы как бы от него на самом деле сейчас уходим в правую сторону. Вот то, что мы видим с вами сейчас впереди, вот этот гигантский комплекс здания Триколор, обозначает местонахождение Ростокинского городка. Это уже промышленный городок, городок для рабочих, который сформировался в более позднее время, в конце 19-го, начале 20 века. А само древнее село Ростокино, оно известно по документам с 15 века, и когда-то принадлежало боярину Михаилу Борисовичу Плещееву, потом было им пожаловано Троице-Сергиеву монастырю, и как монастырское село существовало несколько веков. Надо сказать, что это были благополучные для Ростокина времена. Здесь стояла мельница, здесь останавливались паломники по дороге к преподобному Сергию, потому что пешком они шли эти 72 километра. Но Надо сказать, что польско-литовское разорение поставило крест на, видимо, экономическом будущем этого села. Оно не превратилось в такой заметный центр, ну, как, например, расположенный рядом. Даже Леонова оказалась намного богаче в исторической перспективе. Так вот...
Леонова где? Ну, довольно далеко.
Оно как раз в ту сторону, и эти села, между прочим, граничили когда-то между собой.
Ничего себе размеры.
Да, это так. Так вот, они тоже на берегу Яузы все расположены. И вот что интересно.
Там дворцовые села ведь еще, Покровское-Рубцово, но в другом месте, да,
тоже недалеко. Мы с вами можем вспомнить, здесь тоже недалеко, Свиблово. Все были богаче. И интересно, что хотя в конце 18 века это село принадлежало митрополиту Платону Левшину, было ему пожаловано его воспитанником, императором Павлом, вместе с Черкизово, кстати, знаменитым. Но все равно это не спасло Ростокина от понижения, скажем так, статуса. А статус понизился потому, что церковь пришла в ветхое состояние, и тот же митрополит Платон распорядился церковь эту закрыть, разобрать за ветхостью. На ее месте была поставлена часовня, которая так же, как и церковь, называлась Воскресенской. И в документах уже 19 века именуется Ростокина не селом, а сельцом. Это было достаточно небольшое поселение, которое новую жизнь обрело, когда здесь прошла окружная железная дорога, и, соответственно, началось активное строительство малых и больших производств. Но интересно, что у этой местности были свои герои, которые вошли в русский фольклор. Это знаменитая Танька Ростокинская, атаманша, которая наводила страх на путников Троицкой дороги. И надо сказать, что пряталась банда, которая руководила это... дерзкая женщина в знаменитом лесу Лосиный остров, который совсем недалеко отсюда расположен. Это до сих пор достаточно дикий лес, но в то время он был, видимо, совсем не подконтролен
власти. Национальный парк.
Да, ее, как говорит московское предание, выдал подельник Ванька Каин, который стал осведомителем полиции. В одном из московских кабаков, в Петровском Кружале, Танька была арестована и потом казнена.
И как раз это случилось. Каин. У нас почему-то очень любят такая приблотненная романтика, да, и очень любят именно бандитов. А вот тех, кто их выдает полиции, он Каин.
Кстати говоря, Танька Ростокинская одна из самых популярных героинь лубочных картинок, песен. Они, есть целая песня, записанная Киреевским когда-то. И Белинский, анализируя, что читает народ, с удивлением пришел, что на первом месте стоит сочинение «Танька, разбойница Ростокинская или царские терема». Это историческая повесть, написанная неким писателем Люберецким. Так вот, в то же самое время, когда Танька Ростокинская здесь наводила страх на местных жителей и путников, началось строительство гигантского, по московским меркам, во всяком случае, водопроводного моста, который мы с вами сейчас видим перед собой. Он был построен в 1783-84 годах. И это водопроводный мост Мытищинской водопроводной системы, который снабжал Москву водой, которую брали в мытищинских родниках, и которая текла самотеком. Вы можете себе представить, насколько это была сложная по тем временам, да и сейчас, наверное, инженерная конструкция.
Там несколько реконструкций было Мытищинского водопровода.
Совершенно верно. В 19 веке кирпичные желоба, которые изначально инженером Гердом были здесь заложены, они растрескались, и вода стала смешиваться с поверхностными водами, с болотистой водой, стала терять свое качество, поэтому трубы проложили чугунные, поставили паровые машины, ну, а в знаменитой Сухаревой башне разместили резервуар, который накапливал воду для того, чтобы потом ее направить уже в московские фонтаны.
Еще две чудесные воднопорные башни до нас не дожили, крестовские.
Да, совершенно верно, и вот как раз и были в этой системе. Длина акведука 356 метров, конечно, печально констатировать, что на сегодняшний день Ростокинский акведук – это единственное сооружение, сохранившееся от Мытищинского водопровода. А другие части утрачены совсем недавно, некоторые в начале 2000-х годов.
Вот такой интересный уголок Москвы. Спасибо Игорю Горькавому, историку, москвоведу. Гуляйте по Москве, любите наш город, будьте здоровы.
Всего самого доброго.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.